новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 5 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире с вашим участием. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграм-канале, на Ютуб-канале или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, что творится на московских дорогах. Существенных пробок нет вообще. Больше того, на вечер нам сегодня обещают максимум 5-бальные пробки. Прямо сейчас 3 балла. Есть проблема. Одна проблема. Две проблемы на карте московских пробок. Это пересечение 3-го транспортного кольца и Волгоградского проспекта. Если вы пытаетесь с 3-го кольца внешнего повернуть на Волгоградский проспект, вы должны быть готовы к большим проблемам. И есть проблемы при движении по шоссе энтузиастов в сторону центра. От проспекта Буденного где-то там начинается эта проблема и до 3-го транспортного кольца. Будьте готовы потратить там довольно много времени. В целом, в остальном в городе проблем нет. 3 балла прямо сейчас, 4 балла в 5 вечера и 2 часа 5-бальных пробок нам обещают на 6 и на 7.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 25 минут. В Соединенных Штатах Америки начались президентские выборы. На выборах президента досрочно проголосовали 78 миллионов человек. И в этом смысле интересно, как организовано досрочное голосование в США, чем это отличается, к примеру, от нашего трехдневного голосования, что еще можно там позаимствовать с точки зрения организации выборов. Это первая тема. Вторая. В Государственной Думе Российской Федерации предложили мгновенно оповещать водителей о превышении скорости. Там, где камера, появится еще и такой светофор, по мнению депутатов Государственной Думы, который, как только ты превышаешь скорость, будет загораться красным светом. Как оценить эту идею? Поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, давайте посмотрим. Агентство ТАСС цитирует космонавта-испытателя Сергея Прокопьева, который говорит буквально следующее. Выступает на просветительском марафоне «Знание первые». Так вот, Прокопьев сказал, ТАСС его цитирует, американцы действительно были на Луне, но кадры высадки, возможно, сняли в павильоне. Интересное объяснение. Это может быть потому, что в Америке есть такое правило, надо перед налогоплательщиками как-то отчитываться. А как отчитываться, непонятно. В те времена камеры GoPro не было. Достаточно сложно было снять полномасштабный фильм, как они в итоге сделали. Скорее всего, это было сделано в павильоне, говорит Прокопьев.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8. Через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните 7373948, код города 495. В Соединенных Штатах Америки начались выборы президента. Ну как начались выборы президента? Сегодня основной день голосования. Но при этом уже известно, что досрочно на выборах президента США проголосовали, внимание, 78 миллионов человек. Существенная часть избирателей проголосовала еще до того, как. Это следует из данных лаборатории электоральных процессов Университета Флориды. 42,6 миллиона американцев лично посетили избирательные участки. Еще 35,3 миллиона отдавали свой голос по почте. Самая высокая активность предварительного голосования в штатах Техас, Флорида, Калифорния, Северная Каролина и Джорджия. Выборы на самом деле сегодня уже проходят. На высший государственный пост, напомню, претендует представитель Демократической партии Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп. Завтра после 11, как говорят, по московскому времени мы узнаем первые результаты этих выборов. Но тут другая история. У нас как начали голосовать 3 дня с пятницы по воскресенье, многие это дело достаточно жестко критиковали. А в Соединенных Штатах Америки, видите, заранее, да еще и по почте. Сергей Беспалов, старший научный сотрудник в Институте научной информации по общественным наукам Российской Академии Наук. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вообще организовано досрочное голосование в США? Вот если 43 миллиона человек лично посетили избирательные участки, получается, у них избирательные участки месяцами, что ли, работают?
Ну, начать нужно с того, что в 18 веке еще установлено было это правило, что голосование проходит президентские выборы, ну и в целом федеральные выборы проходят в Соединенных Штатах во вторник, ну, в первый вторник после первого понедельника ноября. Значит, это будний день. Само по себе это уже создает достаточно серьезные сложности для того, чтобы в этот день всем избирателям было удобно проголосовать. Плюс сама по себе работа избирательных участков организована зачастую не лучшим образом. Поэтому, в принципе, то, что последние не годы, даже, а десятилетия досрочное голосование активно развивается в Соединенных Штатах, ну, в этом есть, так сказать, здравый смысл. Если они не готовы поменять свою конституцию, ну, логично создать для избирателей более удобные возможности для голосования. Ну, вопрос, однако, в том, каким именно образом это досрочное голосование организовано. И тут два способа. Либо посетить непосредственно избирательный участок. Таким образом проголосовал, в частности, действующий президент Байден. Ну, любопытно, американцы, представители администрации действующего президента с некоторой гордостью, так сказать, об этом даже говорят, что Байдену пришлось в своем родном штате Делавэр при досрочном голосовании отстоять на участке очередь 40 минут на общих, так сказать, основаниях, так же, как и любому другому избирателю. Ну, можно себе представить, до какой степени, значит, работа избирательной комиссии участковой организована неэффективно, и до какой степени перегружен будет участок непосредственно в день выборов, если при досрочном голосовании существует такая очередь. Но, тем не менее, это один из доступных способов досрочного голосования. А второй способ – это голосование по почте. Ну, не во всех, но в большинстве штатов это допускается.
Как, еще раз, когда первый день, когда можно проголосовать досрочно, то есть пойти на этот избирательный участок?
Так это зависит от законодательства штата. В каких-то случаях это можно только накануне дня голосования сделать, в каких-то случаях несколько дней, в каких-то случаях это за две недели.
Угу. А что такое проголосовать по почте? На почте можно получить бюллетень или ты должен сначала сходить в избирательную комиссию?
Значит, там существует, опять-таки, все, хотя выборы федеральные, но многие детали их проведения в каждом штате определяются законодательством этого штата. То есть в некоторых штатах в последние годы принят такой порядок, в соответствии с которым вообще всем избирателям заранее по почте рассылаются избирательные бюллетени, и, соответственно, избиратели вправе решить, как им распорядиться этими бюллетенями, если они участвуют в выборах. Либо с этим бюллетенем, полученным по почте, прийти и проголосовать, либо по почте же отправить его в избирательную комиссию.
Насколько можно доверять подобного рода голосованию? С одной стороны, с другой стороны, если доверять его можно, то почему у нас, на ваш взгляд, не голосуют по почте?
Доверять такому голосованию можно, конечно, с очень серьезными ограничениями, ну, потому что совершенно невозможно проконтролировать, если особенно бюллетень поступил по почте в избирательную комиссию. Ну, допустим, он доставлен был, этот бюллетень, изначально по, так сказать, по назначению данному конкретному избирателю, хотя убедиться в этом достаточно сложно. Но ведь проголосовать может вместо избирателя кто-то из членов его семьи, например. Удостовериться здесь практически нет никакой возможности. Но более того, даже если человек пришел на избирательный участок бюллетенем, полученным ли по почте, им по почте, или просто, как в большинстве штатов это принято, прийти на избирательный участок, получить бюллетень и проголосовать. То есть здесь ведь с идентификацией избирателя могут существовать очень большие проблемы. Ну, вы знаете, что основным документом для американцев является водительское удостоверение, и, соответственно, есть фотографии, можно естественным образом сверить личность человека, пришедшего на выборы, с фотографией в документе. Но в каких-то случаях и права предъявлять не обязательно. Где-то достаточно предъявить заполненную анкету, где-то достаточно предъявить выписку из банка. Как ни странно, хотя какое, казалось бы, это отношение к выборам имеет. И, соответственно, если не требуется предъявлять документ, в котором имеется фотография избирателя, ну, удостовериться в том, что проголосовал именно он, практически невозможно получается. Ну и учитывая серьезную перегруженность, нехватку персонала на избирательных участках, ну, зачастую просто сама процедура, так сказать, сверки личности, персоны избирателя с какими бы то ни было документами проходит настолько формально, что это открывает возможности для очень серьезных злоупотреблений. И вот на это, и за счет этого, соответственно, и ставшие особенно масштабными на прошлых выборах вот все эти вещи, связанные с голосованием мертвых душ, связанные с тем, что некоторые люди, по сути, голосовали дважды и так далее.
Принято говорить, что так более-менее, во всяком случае, американским выборам доверяют. Это потому, что потом их как-то по-особенному внимательно пересчитывают, эти голоса?
Ну, я не знаю, почему так принято говорить. Но скорее можно говорить о том, что до последнего времени сами американцы в целом доверяли своей избирательной системе. Однако же последние опросы общественного мнения говорят о том, что американское общество в этом отношении очень расколото. Если абсолютное большинство сторонников демократической партии считают, что результатам выборов можно доверять, то большинство сторонников республиканской партии в этом после голосования 2020 года серьезно сомневаются.
Ну и последнее, тогда совсем коротко, если с вашей точки зрения, есть ли что-то, что можно было бы попытаться позаимствовать у американских выборов для удобства избирателя, для того, чтобы больше доверяли результатам этих выборов, чтобы потом использовать при проведении выборов в России?
Сложно сказать. Возможно, сама технология рассылки избирательных бюллетеней тем избирателям, ну, как это принято в некоторых штатах, имеет определенные преимущества, но учитывая, что обратная отправка заполненного бюллетеня по почте не позволяет полностью гарантировать то, что проголосовал именно этот человек, и именно его, соответственно, голос будет учтен. Мне кажется, та технология, которая дистанционного голосования, которая применяется в России в последнее время, основанная на технологии блокчейна, она сама по себе гораздо более надежная. Другое дело, что эта технология не очень понятна большинству избирателей. И поэтому при всей своей надежности, при всей возможности проверить, так сказать, все транзакции на тонны блокчейн, что там все в конечном итоге абсолютно прозрачно, ну, несмотря на это, определенные сомнения у наших избирателей существуют. Поэтому сложно сказать. В любом случае, то, что в Соединенных Штатах на федеральных выборах масса технологий, масса аспектов проведения этих выборов определяется законодательством штатов, и в разных регионах, в разных субъектах федерации эти процедуры организованы принципиально различным образом, это, конечно, не добавляет американским выборам авторитета, и в любом случае в современных условиях эта система выглядит достаточно архаичной. Поэтому нашу систему совершенствовать тоже, безусловно, можно, но я не уверен, что из американского избирательного механизма мы сейчас можем что-то особо ценное позаимствовать.
Спасибо. Сергей Беспалов, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук. Касательно отправки бюллетеней по почте, схема давно отработана акционерными обществами. Уверен, Савелий, 884-й. Григорий, 859-й, вспоминает, как они дырочки в бюллетенях рассматривали, а суд потом изучал, дырка это или не дырка. 285-й говорит, в США нет фальсификации выборов, поэтому у них такие правила. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. Слушаем вас. Есть ли примеры? Есть ли то, что можно было бы у американских выборов, что называется, позаимствовать? Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Я считаю, то, что американцев можно позаимствовать, это алгоритмы электронного голосования. Вот. Но нам здесь надо самим дополнить эти алгоритмы, верификации этих алгоритмов. К сожалению, там сейчас вот невозможно гарантированно обосновать, что эти алгоритмы дают, так сказать, результаты требуемого качества. То есть отсутствие вбросов, там отсутствие подделок. Вот. У нас сейчас вот как обосновывается, почему электронное голосование хорошее? Там говорят, что вот избиратель, он и получает номер, и он может проверить, что бюллетень с его номером присутствует вот в этой избирательной комиссии по подсчету голосов. Но это мало. Надо, чтобы там не было чужих бюллетеней. То есть есть алгоритмы, вот есть книга Шнайера под названием «Прикладная криптография». Вот там изложено несколько криптографических протоколов для электронного голосования, но они все не верифицированы. То есть для того, чтобы их верифицировать, то есть обосновать, что они соответствуют качеству, нужно людей готовить, кстати, вот в вузах по вот этой специализации под названием верификации криптографических протоколов. Вот у нас сейчас этого нету, но это надо делать. Но,
только что Сергей Беспалов как раз говорил, что у нас блокчейн, который легко проверить. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Ну вот я бы позаимствовал первое. То, что их система последние 200 лет, она не меняется, в отличие от нашей, которая меняется каждые выборы, какие-то вносят поправки, изменения, дополнения и так далее. То есть сделать систему, ну то есть, например, вести законодательно, что в ближайшие там 12 лет или 24 года, в зависимости от срока, она не будет изменяться. И тогда более понятные правила игры. И второй момент, вот система выборщиков также интересна, потому что каждый регион, у них свои предпочтения, и вот интересно было бы двойная система, выборы напрямую и через выборщиков, посмотреть, насколько результаты будут похожи, отличаться, и вот интересно было бы попробовать.
Понятно, 587-й, надо заимствовать у них честные выборы, которых никогда не будет в России, а они честные, вы полагаете. Теперь 569-й, тоже интересную вещь Александр пишет, можно позаимствовать, чтобы все кандидаты участвовали в дебатах, все без исключения. Мы помним, да, насколько много дебатов в телевизионном, во всяком случае, эфире было между нынешними претендентами на пост президента Соединенных Штатов Америки. Они было попытались еще одни дебаты провести, но кто-то в итоге отказался. Как вы тут пишете? Все без исключения? 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Это Лимузин. Я вообще против заимствования какого-либо в последние вот наши новейшие, самые последние наши истории. Потому что мы много чего заимствовали и конкретно у США, и тем хорошим это особо. Тем хорошим не закончилось. Смотрите в наш телевизор. Там калька с американских программ идет. Смотреть невозможно. Поэтому мы должны либо придумать что-то свое, либо как-то усовершенствовать то, что есть. Вообще я слышал от людей, которые живут в Америке, что почта США это одна из самых надежных организаций на территории Соединенных Штатов Америки, которая работает вообще безукоризненно. И если мы видим, что она как-то пошатнулась, эта система, то я думаю, что, ну, может быть, не в ближайшем будущем, но США ждет, так сказать, участь Советского Союза.
Пока почта, во всяком случае, работает, там голосование проводит. Завтра с 5 до 6 будем подводить итоги. Первые, во всяком случае, надеюсь, к тому времени и более-менее понятные итоги выборов президента Соединенных Штатов Америки в рамках программы «Своя правда». Как говорят внимательно следящие за этим процессом специалисты, где-то примерно в 11 по Москве. Завтра утром в 11 по Москве первые результаты мы узнаем.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, казалось бы, должен об этом, но нет. Ярослав Нилов разработал законопроект, который сегодня должен быть внесен в Нижнюю палату парламента. Законопроект о мгновенном оповещении водителей о превышении скорости. По мнению депутата, для эффективной профилактики нарушения скоростного режима необходимо одновременно с фиксацией подавать сигнал с помощью камер. В пояснительной записке Нилов отметил, что сейчас автомобилисты узнают об административном штрафе, как правило, только через 18 дней после съемки. Вот едете вы по магистрали, а там, понимаете, как новогодняя елка, красный свет загорается. Виктор Мартыненко, автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам идея Ярослава Нилова?
Вы знаете, здесь есть и положительная сторона, и, безусловно, отрицательная. Но положительная, соответственно, это то, что каждый автолюбитель, который иногда бывает, превышает свою допустимую скорость, что иногда мы часто это наблюдаем по письмам счастья, и да, это может его остепенить, быть более бдительным и осторожным. Но отталкиваясь от того, что у всех водителей есть свои инстинкты, свои страхи, особенно это если новичок, когда увидит внезапно такой красный сигнал, он может немножко спаниковать, именно немножко. Почему так происходит? Потому что может просто сложиться нестандартная ситуация. Либо где-то он нажмет тормоз, а на скорости это очень чревато, потому что каждый автомобиль имеет свои технические особенности. И если это еще и погодные условия неблагоприятные, например, где-то покрытие будет чуть-чуть обледенелое, либо будет дождик идти, то, соответственно, автомобиль может попасть в дорожно-транспортное происшествие. Поэтому и нужно четко понимать, как эта система будет работать, дабы не допускать такие вот неприятности в виде ДТП. В целом, я считаю, что даже если и такую систему запустят, и она будет работать, то в будущем она начнет принимать для себя какие-то корректировки, так как в любом варианте, сколько мы замечали, да, видеокамеры какие-то ставят, либо перекрестки улучшают, что-то дорабатывают. И эта система однозначно, я думаю, будет требовать каких-то доработок, либо корректировка по местонахождению этих сигналов. То есть однозначно что-то будет видоизменено. Вот это мое личное мнение.
Виктор Мартыненко, автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки. Не надо дискотеку устраивать на дороге. Это Григорий. Буквально вчера на трассе в Сартовале видел аварию. Там стоят гаишные люстры на столбах. Человек увидел, затормозил, и ему на ровном месте в корму въехали. Я тоже первым делом, действительно, некоторые люди могут неожиданно реагировать. У тебя появляется красный свет. Красный свет, остановись. Ну, мы привыкли к этому или должны привыкнуть. Товарищу депутату нужно приложение госуслуг поставить, там штрафы будут видны за пару дней. Ну, не за пару дней, Александр 569-й, у меня стоит приложение госуслуг. Когда тут единственный штраф я его получил, по-моему, примерно через полтора месяца после того, как правила нарушил. 7373948, слушаем вас, коротко, прошу.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Вот, по-моему, даже стоит подобие циферблат такого на Севастопольской трассе, когда едете, и там показывают вашу скорость. Ну, в принципе, люди сверяются, никто не оттормаживается быстро. А по мне, я считаю, лучше дублировать чаще знаки. Это будет человек уже заранее подготовлен.
Понятно, Евгений говорит, камер нужно больше в сотни раз и их прятать. А зачем прятать камеры? Я совершенно не понимаю. Как раз камер, если и нужно больше в сотни раз, то и прятать их совершенно не нужно. Катал по Европе, там есть красные смайлики, все нормально, никто с ума не сходит, пишет 42-й. Ну вот видите, в Европе есть и у нас, видимо, можно. В Госдуме предлагают мгновенно оповещать водителей о превышении скорости. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 5 ноября, сейчас 16.36. Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Воткин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Что происходит на московских дорогах, об этом говорим прямо сейчас. Пробки сегодня небольшие, прямо сейчас 3 балла все еще. Даже на вечер нам обещают до 2 часа 5-бальных пробок. Но есть и сложные места. Прямо сейчас обращаем внимание на то, что происходит на пересечении 3-го транспортного кольца и Волгоградского проспекта. И, собственно, от этого пересечения по Волгоградке в сторону области ехать очень медленно придется и много времени потерять. Еще обращаем внимание на шоссе энтузиастов от московского скоростного диаметра в сторону 3-го транспортного кольца, то есть в сторону центра города. Движение тяжелое, даже не красного, скорее бордового цвета. Ну вот еще добавляется теперь внутреннее 3-е кольцо, стандартная пробка, о которой мы каждый день говорим в это время. В районе Беговой останавливается внутреннее 3-е кольцо. Пока, во всяком случае, эта пробка небольшая, только до Ленинградского проспекта.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, жители России начали жаловаться на распространение в садиках и школах вируса Коксаки. Что это за вирус, чем он опасен, есть ли опасность массового распространения нового заболевания? Первая тема. Вторая. Николай Цискоридзе высказался о ценах на билеты в театр. Они, по его словам, не должны равняться месячному окладу кого-то из граждан. Но почему билеты дорогие и можно ли их сделать по цене более доступными? Об этом разговор минут через 10 примерно. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. В Евросоюзе ждут итогов выборов в США. Дальнейшая политика Евросоюза в отношении Украины будет зависеть от этих выборов, заявил европейский представитель. Цитата с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты. Путин поручил выработать требования к уровню владения языком для мигрантов. Школьные библиотеки, говорит Путин, должны стать точками притяжения учащихся. Еще Путин поручил оптимизировать работу культурно-просветительских центров за рубежом.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, прямой эфир, следовательно, вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот 219. Нужен штраф за превышение скорости, это по предыдущей теме, повысить раза в 3. Андрей 494. А ты не нарушай, знаки же есть, их же сразу видно, они через неделю. Ну так тогда и светофора не надо, знаки же есть, по вашей логике. А у нас-то тема, которую мы обсуждали, дополнительный светофор на трассе. Так и не понял, как планируют светить красным конкретному водителю, который превышает. Да это он сам будет должен догадаться, что это ему красный свет в данный момент. Вирус Коксаки – это следующая тема, которую мы обсуждаем. Жители России жалуются на распространение этого вируса в садиках и школах. О случаях заболевания детей с похожими симптомами сообщают на Кубани, в Московской и Владимирской областях. Наши слушатели уже пишут, Руслан, ребенок в саду этим Коксаки переболел, в поликлинике поставили ОРЗ, в Турцию на каникулы ездили, оттуда, пишет Григорий, и притащили заразу. Михаил Розанов, вирусолог, доцент кафедры биологии академика имени академика Ярыгина в Российском медицинском университете имени Пирогова. Михаил Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что за вирус Коксаки?
Это пикорновирус. Он относится к энтеровирусам, то есть это, в общем-то, близкий родственник полиовируса. Но из него полиовирусов не получается. И они, ну да, они неприятные, но, к счастью, в общем, от них особенно не погибают люди и выздоравливают.
Насколько высока опасность массового распространения?
Вы знаете, обычно вспышки небольшие. То есть вспышки все время бывают. Вот в Индии не так давно было, так вот, и вот вы рассказываете, в Турции тоже. Ну, нет, они не крупные. То есть они не перерастают в какие-то большие эпидемии и, упаси Боже, в пандемии, значит, этого не ожидается.
Когда наши слушатели пишут о том, что когда они, как это формулировка, подхватили вирус Коксаки, их лечили от обычного ОРЗ. Никакого специфического лечения эта болезнь не требует?
Я не знаю, есть ли специфическое лечение. Я думаю, что нет, как и от большинства вирусных заболеваний. В общем, ну, там, конечно, коронавирусы теперь исключение. А вот про эти, мне кажется, что ну просто люди выздоравливают, да и все.
Когда, например, вот Герман 131 жалуется, когда я болел Коксаки, мне в поликлинике поставили ветрянку. Такое может быть?
Я вижу сообщения, что их путают. Ну, там можно различить по локализации этих пузырьков, в принципе. Вот. Хотя я же сам не клиницист, я, так сказать, знаю из литературы, что по локализации пузырьков, там они бывают на ногах, на руках, где-то там вокруг рта, вот эти пузырьки. Но сам я их никогда не видел. Вот тут не буду врать.
С вашей точки зрения, особой опасности появления вируса Коксаки в ноябре 24-го в Российской Федерации пока не угрожает?
Я думаю, что особой опасности нет.
Спасибо. Михаил Розанов, вирусолог, доцент кафедры биологии имени академика Ярыгина в Российском медицинском университете имени Пирогова. Да Коксаки, это детский вирус, пишет Руслан, 528-й, 222-й. Год назад двое детей переболели, 2 года дочки, сын 16 лет, в больницу попал. Зараза редкостная, 3 дня, температура под 40 и не сбивается. 222-й, кстати, или 222-я, тут уж не знаю, видно. На месте видно, что не ветрянка. 7373948. Телефон прямого эфира. Павел 835 полагает, что это очередная раздутая тема. А кто ее раздувает? Подождите. А и в чем раздутость темы? Пока я вижу вот редкие сообщения о том, что жители жалуются на распространение вируса Коксаки. Новый вирус, зараза редкостная. Говорить об этом не надо? Вчера ты квадробер, сегодня уже Коксакер. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Это Виктор 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье. Ну, товарищи, ну неужели же вам, как говорится, своих детей, это самое, везти в Турцию надо, а? Ну неужели же у нас нету мест, кроме Турции, а? Спасибо.
Понятно. 222-й, я, говорит, он. У нас в школе ветрянка вспыхнула, 587-й. О случаях заболевания детей с похожими симптомами сохраняются, сообщают в Московской и Владимирской областях, а также на Кубани. Вы можете что-нибудь добавить в этом смысле? У многих заболевших отмечается высокая температура. Сначала появляются язвы во рту, потом сыпь на теле. Родители обеспокоены, что инфекцию могли завести турецкие туристы. Точнее, туристы из Турции. Турции возвратившиеся, ну, как, собственно, вот один из наших слушателей рассказывает, в Турции случилась вспышка вируса Коксаки, на данный момент заразились несколько десятков детей, а также взрослых, местные отельеры отрицают наличие инфекции у туристов. Сейчас вирусологи подтянутся, пишет Денис, 443-й, вы можете писать, можете звонить, 7373948, код города 495-й. Елена, а почему врачи не ставят диагноз такой, какой он есть? Все говорят о Коксаки, а в справках и больничных ОРЗ. Но это же острое респираторное заболевание. Почему так? Может быть, все-таки заболевание под названием вирус Коксаки не существует? Вы болеете, потому что вы подхватили этот вирус. Вирус воздействует на вас, и вы начинаете болеть острым респираторным заболеванием. Заболевание Коксаки ведь не существует, как я понимаю. В садике мелкую наградили, кто-то с Турции приехал и ребенка привел. Надо бежать в магазин за гречкой и бумагой. Видимо, Шурик 592-й решил пошутить. А почему? Есть какая-то связь? Может быть, во время коронавируса все бегали за гречкой и бумагой? Не понимаю. В Анталии и Белеке вспышка была, но это быстро замяли. Это нам рассказывает там побывавший Григорий 859-й. Как что вирус? Это 447-й так написал. Вот как, что вирусы, все. В Анталии и Белеке была вспышка. У жены сестра там работает. Много кто болеет. Продолжает Григорий 859-й. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495-й. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Еще раз, видите, Михаил Розанов говорит, что большой сложности этот вирус не представляет, то человек им переболеет и переболеет. У многих заболевших высокая температура, язвы во рту, потом сыпь на теле. Это в некотором смысле похоже, видите, на ветрянку, поэтому их путают. Михаил Розанов тоже это на самом деле в разговоре с нами только что подтверждал.
Говорит Москва. Поток.
Продолжаем. Срочное сообщение. Минцифры отвечает на наиболее часто задаваемые вопросы по теме деанонимизации каналов с 10 тысячами подписчиков. Иностранные каналы в соцсетях под верификацию не подпадают, утверждают Минцифры Российской Федерации. Как они будут разбираться, какие каналы иностранные, а какие не иностранные, пока, насколько я понимаю, непонятно. Нужен единый алгоритм работы с детьми мигрантов, которые не знают русского языка. Об этом говорит Владимир Путин. Его очень много цитируют в эти минуты на лентах информационных агентств. Заседание Совета по русскому языку и языкам народов Российской Федерации продолжается. Мы продолжаем обсуждать главные темы этого дня. В эти выходные довольно громко прошло высказывание известного артиста Николая Цискоридзе. Он высказался о ценах на билеты в театр. По его мнению, народный артист России, ректор Академии русского балета. Он был на лекции в рамках просветительского марафона «Знания первые». И вот говорит, цены на билеты в театр не должны равняться месячному окладу. А как по-другому, с другой стороны? Что театров надо больше сделать, чтобы у каждого был свой билет? Потому что если есть дефицит, будут дорогие билеты. Если будут дешевые билеты, тогда их, соответственно, кто-нибудь скупит и будут продавать из-под полы. Все это мы проходили. Ольга Галахова, театральный критик, главный редактор газеты «Дом актера» и доцент ГИТИС. Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер.
Почему билеты дорогие в театр? И можно ли их сделать более доступными, на ваш взгляд?
Ну, практически вы уже все сами сказали. Заколдованный круг. Понимаете? То, что пользуется спросом, соответственно, имеет последствия. Последствия эти – спекулянты. Чтобы избавиться от спекулянта, повышают цены, чтобы деньги шли в кассу, а не частным предпринимателям, наживающимся на театр.
Адресные социальные билеты, говорят в таких случаях, когда билет выписывают конкретному человеку.
Слушайте, конечно, было бы хорошо, чтобы эта социальная служба работала. Но я могу вам сказать, правда, это было в глубокие в советские годы. Я не собиралась идти в Большой театр, и тогда было трудно попасть. И случайно, просто проходя мимо Большого театра, ко мне подошел молодой человек и сказал, не хочу ли я билет. Причем билет был по цене недорогой. Я удивилась, и вот. А потом выяснилось, что это для завода, значит, вот билеты, и человек вот взял билет, но не пошел, да, а продал этот билет, который по социальной программе шел, понимаете? И, кстати сказать, я сталкиваюсь с этим в ряде европейских столиц. В Вене я столкнулась с тем, что там клуб любителей театра, вот, билеты бесплатные, а продают там за 100 евро, понимаете, или там, вот, или чуть подешевле. Это всеобщая практика. Вот, и тут социальная помощь, конечно, социальная адресная помощь была бы хороша, но здесь необходимо службам государственным в таком случае продумывать эту систему. Ну, я, конечно, согласна с Николаем Цискоридзе, замечательным нашим артистом, танцовщиком, вот, что, конечно, понимаете, театр, который лишается интеллигентного зрителя, да, а сегодня ни врач, ни учитель не может позволить себе купить билет за, ну, некоторая категория врачей может быть, но за 30 тысяч билет и повезти семью, ну, это, прямо скажем, мало таких будет потребителей. И что я знаю, такие цены не билеты не расхватываются. И потом уже даже некоторые театры идут на то, что продают в полцены эти билеты, то есть скидывают цены. Но то есть тут все очень по-разному.
Я только хотел у вас спросить, когда Цискоридзе говорит: «Прихожу и вижу, что рядами пусто», он грустит по этому поводу. Есть такая история, что билеты дорогие, а в результате в зале никого.
Да, 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 потому что, ну, это проблема менеджмента, маркетинга. Понимаете, люди сосчитали, но неправильно сосчитали. И в результате терпят убытки. То есть это некомпетентность команды, которая принимает подобные решения.
Спасибо.
Ну, так же было, например, в Большом театре со Щелкунчиком. Там давка, ходынка, да. Вот. А мне рассказывали люди, что уже перед самой сессией вот этих Щелкунчиков звонили из руководства Большого театра, и те, кто просили билеты, не давали, а потом говорили: приходите за день, за два, понимаете, да? Вот. Поэтому, с одной стороны, действительно нельзя я бы так сказала, нужна мера. Понимаете? Нужна мера.
Понятно, спасибо. Ольга Галахова, театральный критик, главный редактор газеты «Дом актера» и доцент ГИТИСа. 7373948. Есть всегда люди, которые говорят: да я легко. Вот, пожалуйста, у нас Павел завелся, 723-й, цены высокие из-за околотеатральных ОПГ, поручите мне, я организую продажи за месяц без посредников, будут проверять документы на входе, как в поезде и аэропорту. Ну, так, в общем, во всем мире это уже работает, а Павел у нас это организует за месяц без посредников. 7373948. Живу в Санкт-Петербурге, мечтаю 10 лет попасть в Мариинский, на Лебединое озеро, пишет Ульяна, 138-я, но цена от 10 тысяч за билет. К сожалению, я столько не зарабатываю, но мечта все равно есть. Ну, тут возникает на самом деле простая история. Даже если будут работать вот эти вот варианты социального распределения билетов по именам, то тогда будет то, что рассказывала Ольга Галахова. В последний момент человеку не надо. И он... Или наоборот, человек понимает, что этот товар намного дороже, и он так или иначе пытается этот билет реализовать. Хотите идти в театр, покупайте по паспорту, но дешевле, а без паспорта дороже, говорит Александр, 505-й, и все. Не все так просто. 7373948. Прошу вас.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, поговорим на нашу любимую тему о том, что такое цена. Да? Цена – это то, сколько люди готовы заплатить за услугу, товар, услугу или товар. И вот покуда на новогоднего Щелкунчика люди готовы платить и по 300, и по 500, и там битком, то вот такая цена и будет. И не важно, что мы придумаем. Билет по паспорту, по справке от венеролога, как угодно. Все равно эти билеты будут перепродаваться. И причем, чем сложнее купить билет будет, тем больше будет коррупционная составляющая при перепродаже, и тем больше спекулянты сотрудников театра смогут вовлечь в свою схему, понимаете, да? То есть если билет там купить вообще нереально, то люди, которые хотят попасть, будут готовы платить сколько угодно за него. И тут, к сожалению, наверное, глобально ничего не поделаешь, потому что, понимаете, когда приезжает Элтон Джон, вот стоит билет там $3000 в первый ряд, и все идут, потому что это Элтон Джон. Ну, там Металлика приезжает, и все идут по $500, потому что это Металлика. Если цискарист задает щелкунчика новогоднего, все идут, потому что это новогодний щелкунчик в большом. Такое событие у тебя в жизни может случиться там 1-2 раза, например, а может и вообще никогда. Поэтому тут немножко явление, вот это... Борьба не с тем явлением.
Не-не-не, Леонид, смотрите, мы все-таки возвращаемся. Это бюджетные учреждения, с одной стороны. У нас, с другой стороны, социальное государство. Значит, должны быть какие-то возможности для людей, у которых нет денег, попасть на такие спектакли.
Почему?
Ну, потому что у нас социальное государство.
Ну, значит, надо выделить один ряд в партере и два ряда на балконе, куда можно будет попасть по квотам от профсоюза или там от Дома молодежи или как-нибудь еще, там, понимаете, или от местного МФЦ. Но в остальном, ну, понимаете, театр, он хоть и бюджетное учреждение, но он, так сказать, имеет право и функцию на, так сказать, какие-то платные услуги, да?
Ну да.
Поэтому, естественно, он будет этим правом пользоваться, потому что, опять же, мы должны понимать одну важную вещь, что эти деньги идут в том числе и на оплату артистов театра, понимаете, например, да, на декорации, на сцены. Если этих денег не будет, ну, там, тот же Цискаридзе, хоть он уже не танцует, но для примера, его позовут там танцевать там в Нью-Йорк за, условно, $1 миллион в год, а тут ему скажут: Николай, ну вы у нас танцуете, у нас социальное государство, мы будем вам платить 35 тысяч рублей в месяц. Николай,
спасибо. Логика понятна. Мы с этого начали. Если было бы много больших театров, тогда бы и проблемы не было. На сайте Большого, пишет Елена 659, можно найти недорогие билеты сильно заранее, но, конечно, не на щелкунчик и не на топовые постановки. Если проблема решена... Катя вот написала. Если проблема и решен очевидны, почему не решается вопрос? Ну, потому что он не может быть решен. Потому что Леонид только что попытался вам рассказать. Если на, скажем, 1000 мест претендует 50 тысяч человек, то тогда, соответственно, эти места будут довольно дорогие. 717, надо уметь ограничивать прибыль. Вложение в культуру – это понижение преступности. Да, безусловно, надо уметь ограничивать прибыль. Только в данном случае мы обсуждаем другое. Еще раз, у нас есть 1000 мест. Мы не можем ничего сделать, разве что только если Большой театр начнет показывать одну и ту же постановку круглосуточно. Выгоняйте их в Лужники летом раз в год, пишет 222. Ну, как-то так. 7373948. Прошу вас.
Юрий, добрый вечер.
Добрый.
Бурген. Видите, вот поход в театр сейчас у меня, например, очень среднего достатка человека, это особое событие. Это нечто овеянное, так сказать, вот своей штучностью и неповторимостью. У меня кузен живет в Париже, у него 2 ребенка-подростки. Вы знаете, я им сказал: ну, ребят, я возьму это на себя, естественно, я достану вам билеты там по любой цене. Они мне сказали: не имеет смысла беспокоиться. Оказывается, они могут это сделать средствами интернета. Или как-то там, я не стал вдаваться в подробности. В общем, меня, мягко говоря, так осадили. Вы знаете, последний раз я платил 22 тысячи за один билет. Мне дали на руки 2 билета на одноактные балетные постановки. Это было еще во времена жизни Майи Михайловны Плесецкой, Шопениана и «Дама с собачкой». Вот тем живу, о том помню. И желаю, чтобы вот эта мера с введением именных билетов сработала. А почему бы нет?
Хорошо. Дмитрий говорит, что уже что-то работает. Щелкунчик в большом по пушкинской карте. 200 рублей. Да-да, Дмитрий 231. Алекс 781. А пусть они видеотрансляцию ведут и тоже продают возможность посмотреть. 587 при этом в театр, говорит, даже бесплатно не пошел бы. Марина 307 пишет, что в Венскую консерваторию на 31 декабря билеты вообще разыгрывают. 597 опять, что не каждому этот театр нужен. Это в Москве театры, а в провинции люди тяжело и много работают, им не до театров. Вы, наверное, не знаете о том, как продаются билеты в провинциальные театры, и там тоже, в общем, запросто эти билеты не купишь. Так что вот это ваше «им не до театров» по меньшей мере штука спорная. В следующем часе будем спорить по поводу того, что делать с людьми, у которых много штрафов.